Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Доброе утро всем, друзья. Да, действительно, сейчас начинается второй завтрак. На календаре 22 ноября на часах 10:00. И мы, я и моя гостья Алена Шерхоленко готовы начать. Алена, привет.
Доброе утро.
Ну, для начала давай немножко так представлю тебя. Алена, филолог, студентка филологического факультета. И, в общем, я заглавила сегодняшнюю нашу тему. Кто же такие филологи, зануды или блюстители чистоты нашего родного языка? Ален, как сама считаешь? Вот если так, вот просто в двух словах.
Ну, какой человек сам себя назовет занудой?
Ну, в общем, резонно. Друзья, у меня вопрос к вам сразу такой. Как вам кажется, насколько вот сейчас, в веке 21-м, когда все идет на сокращение, упрощение, и, в общем, отмирают многие правила, насколько важно правильно говорить, правильно писать, правильно, может быть, выстраивать предложения? Насколько вот это важно, неважно? Можете написать просто одним словом «важно», можете написать одним словом «неважно», можете развернуто написать свое, изложить свое мнение. В общем, вы нам можете позвонить и написать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, WhatsApp тоже доступен для ваших звонков и писем. 977-850-09-96. И teos.fm наш сайт, мобильное приложение Teos. Ну и, конечно же, видеотрансляция. В ней у нас, за нами можно наблюдать. Можно присылать свои сообщения. В общем, все для вашего удобства. Итак, Ален, давай блиц знакомиться. Первый вопрос. Какие три основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе?
Ну, я думаю, что это спокойствие, умение сочувствовать и умение выслушать.
Угу, отлично. А какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершала?
Я думаю, это как раз то, что я поступила в университет в Москве, потому что я сама из Анапы, и фактически все были против, кроме учителей. Так что да.
Какой для тебя был главный повод прогулять учебу? Вот сейчас. Есть ли он вообще?
Конечно, есть. Ну, то есть... На самом деле нет. Я, если хочу, я иду на учебу. Не хочу, не иду. То есть это мое решение. Я сама решаю, что для меня на данный момент важнее, учеба или сон.
Работа и призвание. Совместимы ли в твоей жизни эти понятия? Если еще не работаешь, то как думаешь, насколько вот важно найти баланс?
Конечно, это очень важно. И что касается меня, то я уверена, что мое призвание – это работа с языком, но работа ли именно учителем, этого я пока еще не знаю.
Что главным образом вдохновляет тебя и заставляет двигаться вперед?
Надежда стать лучше.
Что ж, продолжаем немножко знакомиться, продолжим также после песни. У нас уже прилетело сообщение от Андрея из Хабаровска. Андрей пишет: «Очень важно». Друзья, а вам как кажется, важно ли, не важно ли сегодня, сейчас правильно говорить, правильно излагать свои мысли? Если да, то вот будет еще особенно интересно узнать, почему. Ну, если просто вот некогда вам присылать, просто можете написать там плюс-минус или важно-не важно. Давайте послушаем песню, вернемся, ну и продолжайте наблюдать за нами в видеотрансляции.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. When it's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is a prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 I didn't.
Мы вернулись во второй завтрак. У микрофона по-прежнему ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня у меня в гостях Алена Шурхаленко. Мы немножко так заболтались на самом деле на фоне, пока заслушались музыку. И как-то так внезапно снова наступил эфир. Друзья, мы продолжаем говорить о важности, нужности или ненужности и неважности. Готовы к любому вашему мнению, важно ли правильно изъясняться, правильно говорить, правильно ставить ударение в словах, или все это какое-то вот занудство группы людей, которые вот придумали эти правила, в общем, потом и довольствуются тем, что тыкают других в то, что они говорят как-то не очень правильно. Алена, вот как тебе кажется, твое такое профессиональное видение, насколько каждому человеку, говорящему на русском языке, важно и нужно говорить именно правильно?
Мне кажется, очень важно, потому что если мы правильно произносим слова, нам и легче их писать, и через написание слов мы можем понять и историю, истоки этого слова, истинный его смысл. Вот. А если мы будем произносить слова как попало, мы вскоре совершенно перестанем их понимать вообще.
Ну, слушай, трансформация в языке происходит уже на протяжении вот просто многих и многих веков, и, наверное, каждое новое поколение где-то ругалось предыдущим, что вот стали коверкать как-то язык, как-то стали сокращать, что-то убирать. А как тебе кажется, вот тенденции, которые есть сегодня в языке, они нацелены на что? На то, что у нас какие-то нормы все-таки упраздняются и отходят на второй план? Или просто взамен каким-то привычным нормам еще, которые были в конце 20 века, например, пришли просто новые, а мы еще о них не особо знаем?
Но мне кажется, на самом деле нормы стали свободнее. Потому что вот я слышала, что кофе собираются допустить вариант, что среднего рода.
Это давно, кстати.
Ну вот. Так что...
Слушай, часто ли задают тебе вопрос или путают тебя с лингвистом? Филологи и лингвисты, в чем разница?
Филолог — это человек, который изучает духовную культуру народа, выраженную в языке. А лингвист, он не всегда изучает именно культуру, он изучает чисто языковые факты.
Обижает, когда путают?
На самом деле, меня никогда не путали.
Слушай, ну, значит вот как-то неверные какие-то сведения или устаревшие до меня доходят, либо все-таки очень-очень ситуативно. Слушай, вот сейчас, например, как мне кажется, очень многие абитуриенты боятся идти на какие-то такие вот классические направления в университеты, в вузы в целом. Ну, предпочтительно там в топе, как всегда, остаются юристы, экономисты, какие-то вот такие вот, ну, вроде, там, не знаю, менеджеры всех сортов и категорий. А вот идти чисто на какую-то классическую гуманитарную дисциплину или идти на какую-то классическую, не знаю, какой-нибудь мехмат или что-то, вроде как страшно и опасно. Ну, давай вот про гуманитариев. Какие есть основные страхи и были, может быть, основные страхи среди твоих знакомых, близких, твоих одноклассников или, может быть, твоих нынче однокурсников, которые все-таки пошли на филфак?
Ну, многие мои однокурсники, они поступили на филфак, честно говоря, случайно. То есть они не смогли поступить на журфак или еще куда-то, потому что действительно считали, что тот, кто идет на филологический факультет, будет учителем только вот русского языка и литературы. Но это не так, потому что многие, закончившие филологический факультет, становятся редакторами. И вообще на филологическом факультете учат правильно говорить и изъяснять свои мысли, а это умение, мне кажется, пригодится вообще в любой сфере.
Ну что ж, вполне резонно. Друзья, у меня остается прежний вопрос, вполне себе актуальным. Как вы считаете, важно ли, нужно ли сейчас всем массово говорить правильно? Вот насколько, например, нужно это, не знаю, инженерам, сантехникам и вообще технарям как таковым? Или это правильная какая-то речь, это прерогативы гуманитариев, и только им должно и нужно, и вот прям обязательно, или всем-всем важно и нужно, или вообще, в принципе, все должны быть уже свободны и как-то отстать от людей, которые как-то что-то путают, и, в общем, говорим, как нам удобно и как нам нравится. Как вам кажется? Присылайте свои сообщения через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Можете отписываться нам в видеотрансляцию ВКонтакте, либо даже позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 17. Мы продолжаем, но ровно-ровно после одной песни, и вернемся, причем, в рубрику «Вчерашние новости».
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак, как и обещала, мы вернулись во вчерашние новости. И вот я узнала, что некоторое время назад мир, точнее Россию, облетела новость, что в театрах России взрослые спектакли хотят приравнять к алкоголю. Что это значит? Что теперь для того, чтобы купить билеты на, например, спектакли, которые изначально были помечены там 16 или 18+, придется показать паспорт, либо какой-либо другой документ, который, ну, доказывает ваше совершеннолетие, что вот, мол, вредно ходить подросткам на какие-то более взрослые спектакли, причем не обязательно дело идет в том, что спектакли могут быть какие-то там аморальные или что-то в этом духе, но вот по каким-то критериям они не прошли, там, например, ценз там 12 или 14+, вот теперь будет 18+. Инициативу пока не утвердили, пока это, конечно, все так слухи и домыслы, и вообще может быть, может не быть. Но вот, Ален, как кажется тебе, Вот такая мера. Она насколько, ну, в общем, может быть адекватной? Или насколько вот какое-то искусство должно подвергаться категориям возрастным и возрастным цензам?
Ну, вообще, мне не нравятся всякие вот эти запреты. Я помню, недавно мой брат младший не смог попасть в кино на Тора, потому что вот ему только 13 лет. Да, я против. Нет, нужно ставить ограничения, но как рекомендации. То есть пусть родители смотрят, пусть дети смотрят, что вот можно, что нельзя. Но решать должны они сами. Наше дело посоветовать.
То есть ты бы не была столь категоричной в вопросе, что вот некий спектакль может навредить так же, как алкоголь, и, в общем-то, вот строго спросите паспорт, если человек не кажется уверенно, что ему уверенно за 40.
Ну да, мне кажется, это слишком, хотя, ну опять же, в кино же нужно показывать паспорт, чтобы прийти. То же самое на книгах ставят, то, что 14+.
Ну вот знаешь, например, насчет книг у меня ни разу не спрашивали паспорт.
Ну, насчет книг, да, слава богу.
Вот, и в общем, ну, либо на 14, наверное, уже не выгляжу. Смотри, Ален, а если говорить все-таки о каких-то, может быть, таких литературных, ну, если и не ограничениях, я не говорю о каком-то откровенном, не знаю, извращении. Книги могут быть абсолютно разные, не все книги хороши, не все книги достойны того, чтобы быть прочитанными. Но вот, скажем так, идем от обратного. Есть какие-то, вот, может быть, твои супер-супер любимые книги, которые ты считаешь, что нужно строго прочитать именно до 18 лет? И которые ты могла бы порекомендовать, если среди нас есть, может быть, кто-то примерно того возраста, среди наших, может быть, слушателей или детей наших слушателей, я вот, в общем, не знаю.
Дело в том, что недавно мы по литературе, нам нужно было прочитать роман Марьям Петросян «Дом в котором». И я его раньше не читала. И я прочитала просто в восторге. Мне было так жаль, что не прочитала его в подростковом возрасте. Я бы жила этим романом, я не знаю, сколько времени. Ведь в детстве, в подростковом возрасте все воспринимается гораздо глубже. Вот, и мне было очень жаль, что не прочитала.
Да, я тоже читала, я была в полнейшем восторге. Я тоже читала где-то курсе на втором. И вот, в общем, да. В общем, друзья, если кто не читал, вот, кстати, присоединяюсь к Алене. Это совершенно какая-то потрясающая вещь, от которой я в таком тихом-тихом восторге. Вот скажи, ну, я понимаю, что тебе есть уже 18, я понимаю, что любые театральные, скажем так, какие-то ограничения в любом случае тебя не коснутся, но вот если бы, может быть, коснулись, пошла бы наперекор, стала бы прятать, не знаю, свой возраст, если бы ты, например, по цензу еще не проходила, чтобы попасть-таки на тот спектакль, который у тебя в планах?
Ну, я очень тихий человек и очень честный, так что у меня бы не получилось, у меня все на лице написано, так что я бы не стала пробовать.
Ладно, друзья, я продолжаю, не устану задавать вопрос, нужно ли нам всем, или, может быть, как-то нам частично нужно соблюдать правила русского языка, вообще для кого они написаны, нужно ли нам всем говорить правильно или не нужно, или это какие-то предубеждения насчет чистоты языка, и нет никакой чистоты языка, язык меняется, и он меняется нормально, давайте воспринимать эти изменения. В общем, делитесь своим мнением, можете очень коротко написать, важно, не важно, нужно, не нужно поставить плюс-минус, мы, в принципе, догадаемся и как-нибудь расшифруем ваши сообщения. Так что присылайте их нам, Viber, WhatsApp 8-977-850-09-96, прямой эфир 8-800-333-17-06, через teos.fm, через мобильное приложение Teos нам можно написать, ну и, конечно же, наша видеотрансляция в ВК. Сейчас послушаем песню, вернемся в студию.
Кружат белые чайки, веселятся ветрами, словно письма кому-то на родном берегу. И мне кажется, вовсе это было не с нами, но тот сон почему-то я забыть не могу. Тот сиреневый вечер, что разбился о скалы, долгим эхом прощайте, а в ответ тишина. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах, умоляю, играйте, говорила она. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах, умоляю, играйте, говорила она. Океан беспокоен, и корабль волнует. Мы идем, как обычно, курс по солнцу храня. Что же это такое? Год за годом минует, а упрямая память не пускает меня. И как будто картечью прямо в сердце попало, закружив словно в вальсе, за борт смыла волна. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, останьтесь, говорила она. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, останьтесь, говорила она. Континенты и страны, и течения, и рифы, загорелые пальмы, белоснежный песок. Как же все-таки странно, но слова те, как рифмы, мне влетают под вечер, словно пуля в висок. Говорил бесконечно, вас по свету искал я. Жизнь теперь вы учтите, мне без вас не нужна. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, молчите, говорила она. Тихо таяли свечи, отражаясь в бокалах. Умоляю, молчите, говорила она. Кружат белые чайки, веселятся ветрами, словно письма кому-то на родном берегу. И мне кажется, вовсе это было не с нами, но тот сон почему-то я забыть не могу.
Вернулись во второй завтрак. У нас сразу есть и несколько сообщений, есть и в том числе звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это я. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Надо.
Надо что? Правильно говорить?
Надо очищать русский язык. Понимаете, после перестройки пошло, значит, такое загрязнение иностранными словами, типа консенсус, альтернатива, там. А перед выборами появилось новое слово, это электорат. И я сразу понял, что в стране никаких хороших изменений не будет. Вот. Юзер, смотрите, да, без конца. И это так, на вскидку, так сказать. Mm-hmm. То есть засорился, понимаете? Это мне кажется, недопустимо, да.
Я услышала вас, Владимир. Слушайте, а я бы вот, не знаю, сейчас сначала поспорю, а потом, в общем, узнаю мнение профессионала. Слушайте, я вот наоборот за то, чтобы мы заимствовали. У нас всю жизнь заимствовалось столько слов из французского, из любых других языков. И особенно я за заимствование, если слово приходит вместе с предметом. Как бы ты ни хотел, ты не можешь компьютер назвать... Ну, не знаю, там, кнопка экрана, опять же, у нас, опять мы уткнемся в какие-то заимствования. Есть слова, которые очень точно и очень четко обозначают какой-то предмет. Ну, например, нашими словами были луноход, не знаю, космонавт и весь мир. Вот насчет космонавта не уверен, но луноход точно заимствовал, например, какие-то слова, и вот, в общем-то, никто не обломался, и всем было нормально. И также, да, где-то бывают какие-то перегибы, когда мы чрезмерно заменяем, чтобы казаться как-то, может быть, круче. Но вот если слово пришло вместе с каким-то действием, с каким-то процессом или с каким-то предметом, то почему бы нет? Это обогащение, это естественный процесс.
Катя, я, пожалуй, соглашусь с тобой. Конечно, еще там Белинский и многие ученые, лингвисты, критики говорили о том, что если в русском языке есть слово, ну, свое русское исконного происхождения, то незачем заменять его иностранным. Но если слово приходит вместе с явлением, ну вот как там галоши предлагали назвать макроступами, но это ведь смешно. Конечно, язык обогащается заимствованием, но не чрезмерными. И вообще, мне кажется, что... язык, он такой самостоятельный, что то, что ему не нужно, он сам отбросит со временем. Что вот даже это чрезмерное использование заимствования — это временное явление, это все пройдет.
У нас есть несколько сообщений. Ирина пишет: важно, русский язык очень красивый, иначе мы его потеряем. Есть сообщение от Антона: стараться нужно, конечно. Я не скажу, что я супер-мега грамотный, но все же, я думаю, стоит уважать нашу культуру и наш язык. И есть еще сообщение от Андрея. Андрей пишет: я же наоборот считаю, что лучше поставить строгий запрет на то, что может повредить детям, будь то кино или театр, интернет, поскольку дети еще не имеют оценочного суждения, чтобы понять, что хорошо, а что плохо. В общем, ну, мнение Анатолия не мнение, чтобы быть разными. Слушай, вы на самом деле добрались до рубрики «Песня от гостя». Что сегодня будем слушать?
Мне очень нравится французская певица Франсуаза Арди. Вот, и я бы хотела вот ее песню прослушать. Она про одиночество.
Ну что ж, надеюсь, мы сегодня не будем одиноки и будет только напоминать об одиночестве. Вот песня, кстати, песня очень-очень красивая. Давайте послушаем.
Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Всем привет, мы продолжаем. У нас по-прежнему «Второй завтрак», у нас по-прежнему в гостях юный филолог Алена Шерхоленко и по-прежнему микрофона в качестве ведущей Екатерина Горбунова. Мы говорим о чистоте русского языка, важно, не важно. И вот знаешь, Ален, прежде чем перейти к мифам о филологах, о людях, которые так или иначе владеют и имеют дело с нашим великим и могучим, хотела бы несколько у тебя попросить, может быть, рекомендаций, как каждому из нас, ну, скажем так, повысить свои навыки владения нашим родным языком, сделать его более чистым, более скажем, благозвучным и более грамотным?
Ну, вот, конечно, это чтение книг. Но вот для людей, у которых слабая зрительная память, мне вот помогло окружение. То есть если люди вокруг тебя правильно говорят, это тоже очень помогает. Ну, и на самом деле, не знаю, как это для нефилологов, но мне кажется, это интересно. Бывают же тесты, вот, чтобы проверить грамотность. Бывают тесты, вот, которые глобально на всю Россию даже проводят.
Тотальный диктант.
Да,
вот. Участвовал?
Нет, я слишком поздно узнала, не успела записаться.
Ну, у тебя есть еще время, они каждый год проводятся. Я каждый раз, на самом деле, боюсь. Слушай, у нас было сообщение, я его зачитывала, но частично повторю. Алла спрашивала, почему, в общем, ты не хочешь становиться учителем? И вот сразу, знаешь, возникает один такой вот миф, который вот либо подтверди, либо опровергни, что если человек идет на филологический, он строго потом должен пойти работать учителем.
Конечно, это миф, это неправда. Вот, допустим, сейчас мой однокурсник, он уже работает журналистом, и ему очень помогла в этом именно филологическая база. То есть его уже приняли в газету. А насчет меня, то я не то чтобы не хочу быть учителем, я не знаю, получится ли это у меня. Потому что у нас была практика, и я заметила за собой, что я не очень понятно умею объяснять. А ведь для учителя, мне кажется, это, ну, самое важное.
Что ж, давай тогда к следующим мифам. Миф, ну вот, я его помечала как номер один, ты, конечно же, сразу его отвергла. Филологи зануды и книжные черви. Но и вот из него вытекает второй, что вот если учишься на филологическом, ты не вылезаешь из библиотеки.
Ну, я сама лично такая домоседка, то что я стараюсь вообще из комнаты не вылезать. Но что касается книг, да, я постоянно их скачиваю, читаю, это необходимо, это просто без этого. Ну, мне кажется, это не миф, это правда.
То есть нужно быть... Если вот, опять же, я все пытаюсь выяснить на какие-то такие вот рельсы, и если человек, слушая нашу программу, думаю, то, в принципе, какие-то прикольные вещи рассказывают, что-то там о языке, какие-то закономерности забавные, то вот сильно такой слишком глобальный экстраверт, он все-таки филологом стать не сможет просто потому, что ему будет тяжело и не хватать усидчивости. Как думаешь? Или у вас есть такие?
У нас есть на курсе экстраверты, прям ух. Вот. И они справляются, но вот я не знаю, на самом деле. Они справляются, но мне не кажется, что это им очень интересно. Просто у них хватает способностей, им это не трудно.
Миф номер, очередной номер. Филология — это не престижно.
Ну, как я уже говорила, филология — это престижно. Это знания по филологии везде могут понадобиться. Руководителю, умение правильно говорить. Это всегда нужно.
Есть у нас сообщение от Андрея. Андрей говорит, что не может заставить себя читать.
Мой дядя не прочел, мне кажется, в жизни ни одной книги. Вот, но он их слушает. То есть аудиокниги — это выход.
Слушайте, да, действительно, отличный на самом деле способ. Особенно, если ты куда-нибудь утром едешь, достать книжку из рюкзака просто вот в давке в метро когда-то в такой позе нереально. А вот в наушниках оно играет себе вполне себе. Еще один миф. Филология для девочек, парням не место.
Ну да, у нас на курсе только 4 мальчика, вот из 25 учащихся. Мальчиков мало, но мы их ценим, они действительно замечательные. То есть, мне кажется, если мальчик занялся филологией, то он сделает в ней очень много. Они все такие умные и так красиво говорят. Это хорошо, когда мужчины на филфаке.
Вот, знаешь, на самом деле, я, конечно, за вообще какое-либо такое, ну, наверное, интеллектуальное равенство, но замечала, что, в принципе, когда мужчины берутся за какое-то дело, как правило, они берутся настолько основательно, что, вот, не знаю, 10 девочек будет делать это хорошо, а вот один парень придет, и он будет это делать отлично. И, наверное, вот где-то вот есть вот такая вот закономерность. Слушай, ну а как человек, который постоянно... Ну, как бы ты ни хотела где-то зарыться, может быть, в книжке и где-то вот спрятаться, сталкиваешься с другими людьми. И вот есть ли какие-то, ну, может быть, относительно стереотипы, которые вот я не озвучила, но вот они для тебя более актуальны, может быть, где-то кажутся настолько несправедливыми, что аж обидно?
Ну, тут дело не только даже в филологии, а в принадлежности филологии к гуманитарным наукам. Потому что очень часто люди, когда слышат, что ты филолог, начинают смеяться, говорят, что ты считать не умеешь. Хотя это неправда, конечно. Но очень обидно.
В общем, гуманитарии тоже люди. Вот мы тоже люди. Вот мы гуманитарии. Мы имеем право что-то считать. Хоть даже пусть некоторые думают, что мы считаем-то не особо хорошо. Давайте послушаем еще песню, вернемся во второй завтрак и продолжим наше общение. Вернулись во второй завтрак, мы продолжаем. На самом деле у нас остается не так много времени до конца эфира. В общем, я бы сказала, что совсем чуть-чуть его остается. И, знаешь, обычно я где-то так уже ближе к концу задаю какие-то стандартные, может быть, такие вопросы. Хочу сегодня поступить несколько иначе. Смотри, я очень много... Мы с тобой, в принципе, умудрились уже выяснить, что книги помогают в целом и в общем большинству людей под тем или иным соусом, будь то в аудио-варианте, будь то прочитанные самими себе вслух, будь то просто прочитанными, наладить свою какую-то общую грамотность, наладить свое звучание, свое письмо. Но вот можешь ли ты дать какие-то... Ну, какое-то свое видение насчет таких вот рекомендаций в плане вот правил. Очень много именно каких-то правил в плане, то есть пунктуации, в плане написания. Как тебе кажется, вот эти правила, они все-таки в плюс или в минус? Можно ли, изучив, выучив правила, стать грамотнее? Или вот все идет от какой-то вот этой общей культуры, может быть, где-то языковой интуиции?
Мне кажется, языковая интуиция очень важна. Но вот что касается пунктуации, ведь есть же авторские знаки. То есть человек ставит в соответствии с тем смыслом, который он закладывает в слова, эти знаки препинания. Так что...
Так что, в общем, ты за то, чтобы правила учителя не учить?
Когда я учила в школе, я не учила правила. Я говорю, мне очень помогали книги. Я просто запоминала написание. Я не знала ни единого правила, только к ЕГЭ выучила.
Что ж, лекарство от всех бед. Книги, книги, еще раз книги. Если человек вдруг, вот так, может быть, слушая наш эфир, решил именно, ну вот, в какой-то мере развить... свое какое-то такое чувство прекрасного, чувство языка, вот эту вот самую интуицию. Есть ли, может быть, какая-то профессиональная литература, но все-таки доступная широким массам, которая будет интересна и понятна не только гуманитариям, не только филологам, не только каким-то узким таким специальностям, но вот, вот каждому и в целом, для того, чтобы и использовать для дела, но и в то же время вот все-таки что-то приближенное к профессиональному, либо профессиональное.
Я недавно прочитала книгу Иванова, авторов Иванова «Ипотехи», исторический комментарий к русскому языку. И вот там как раз-таки объяснялись современные правила, почему они. Мне очень они помогли, потому что почему я в школе не могла запомнить правила? Потому что не понимала, зачем они, почему они, как они возникли, для чего. А в этой книге все объясняется. Это очень понятно, и мне помогла эта книга. Я думаю, другим поможет. И языком доступно написано.
Еще я очень часто слышала, что, в принципе, человека грамотного от человека безграмотного отличает только одно. Проверяет ли он себя в словарях или нет. Сейчас мы, например, даже как-то в редакции в нашей столкнулись с проблемой, что вот... разные словари, там, разные годы издания, в общем, какие-то интернет-словари, и не можем найти какую-то где-то, ну, такую вот стопроцентную информацию. Вот, вот где проверяешь себя ты, когда возникают какие-то трудности и проблемы?
Конечно, есть словари авторитетные, как нам говорят, а есть какие-то вот такие... не очень такие широкого употребления. Вот, допустим, нам преподаватели всегда советуют словарь Ожегова, но не рекомендуют словарь Ефремовой. Вот. Так что да, я смотрю по Ожегову.
То есть, если все-таки, ну, скажем, возникла какая-то трудность, Ожегов вот-вот всегда-всегда-всегда поможет.
Для меня, да.
А если говорить... Кстати, он есть в электронном формате? Есть ли, может быть, в каком-то таком онлайн-доступе, чтобы
конечно,
вот быстро
есть,
ввел?
Да. Я все время как раз-таки онлайн словарем и пользуюсь.
В общем, добавляем себе в закладки, проверяем себя при написании. Ну что ж, все-таки без традиционных вопросов ты отсюда не уйдешь. И мой такой вот классический вопрос напоследок. Если бы ты могла что-то поменять в каждом человеке, что-то одно, но в каждом, что бы ты поменяла?
Ух, какое одно и в каждом... Возможно, не в каждом, но вот у кого нет умения вот как раз-таки сопереживать, понимать другого человека, мне кажется, вот это то, что нужно.
Если говорить, может быть, о какой-то христианской мудрости, которая, может быть, где-то помогает к тебе, может быть, где-то подсказывает правильное решение или вдохновляет. Вот есть что-то такое? Если есть, то поделись с нами.
Ну, это общеизвестно, конечно, но меня действительно это вдохновляет, то, что вот возлюби ближнего как самого себя, не только в том смысле, что вот возлюби ближнего, но вот для людей, особенно с низкой самооценкой, нужно действительно себя любить, чтобы и любить других людей вокруг себя, потому что если себя не любишь, как ты будешь любить остальных?
Не будет примера. Ну и напоследок, если есть какие-то, может быть, слова, напутствия, пожелания, чего угодно, то, что еще не было досказано нашим слушателям, то тебе слово.
Ну, я желаю всем говорить правильно, читать как можно больше или слушать, если читать трудно или неудобно. Вот так.
Что ж, тебе я желаю удовлетворения от процесса учебы, поиска себя, и чтобы вот ты, может быть, в какой-то момент проснулась и четко поняла, вот... Вот мое призвание, вот так я могу, и вот так я могу быть полезной, и чтобы тебе действительно, вот на одном из первых вопросов в начале нашего эфира, работа призвания, чтобы вот, они, вот работа и призвание были совместимы для тебя и в твоей жизни. Спасибо тебе большое за эфир, с тобой интересно, ты очень-очень-очень милая. Друзья, а вы не торопитесь переключаться, у нас впереди очень много интересных эфиров, в частности, в 11 часов «Своя колокольня», в 12 часов «100 вопросов атеиста». Все вопросы, которые вы хотели задать Сергею Львовичу Худиеву или вообще, может быть, спорные вопросы, задавайте, не стесняйтесь. В 14 часов формула семьи. Одаренные дети и их родители. Может ли родитель эксплуатировать талант своего ребенка? В 16 часов радиогостиная. О переводе вообще и переводе Библии в частности. Беседуем с филологом, переводчиком и библеистом Валентиной Кузнецовой. Вот сегодня у нас прям такой филологический день. В 17 часов лютеранская волна. В 18 двоеточие. В 19 саундчек. В общем, оставайтесь с нами, готовьте свои вопросы, готовьте, пишите нам. Нам всегда приятно, когда вы пишете. И вот есть сообщение от Андрея. Слава Господу за ваши передачи. И вам большое спасибо. И вам большое спасибо, Андрей, что слушали нас. Услышимся во втором завтраке уже завтра. Всем пока!
How I know the sea. people always say time this has gone too far, but I'm not afraid to chase my dreams, just me and my guitar. And no one may ever know the feelings inside my mind, 'cause all of the lines I ever write are running out of time. So maybe I should get a 9-to-5, but I don't wanna let it go. There's so much more to life. And tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay before I fall. And tell me they'll play my songs. Tell me they'll sing the words I'll say. All of the stars, well, see, just me and my guitar. I'm sure that I'll find my way, 'cause I'm not afraid to try. But even a world of love and hope can't guarantee that prize. Me and my guitar.